православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». В студии Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. По многолетней традиции, осенью гостем нашей программы становится Преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский, который стоял у истоков нашей передачи. В этом году «Миру православия» исполнилось уже 7 лет. Но повод для поздравлений есть сегодня и другой. Позавчера мы чествовали преподобного Нестора Летописца, небесного покровителя Владыки, и с этой замечательной датой также нашего гостя поздравим. Работать сегодня будем в прямом эфире, так что пообщаться с Преосвященным Нестором сможете и вы, набрав телефон в студии. Но чуть позже. А сейчас новости из жизни Пензы православной в рубрике «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. В Пензе осветили памятник-часовню царственным страстотерпцам, последнему царю Николаю II и его семье. Мемориал разместили рядом с Покровским архиерейским собором. На чин освящения собрались десятки пензенцев, несмотря на будний день и промозглую погоду. Память Николая II и его семьи в Сурском крае чтят многие. Последний русский царь бывал в Пензе дважды, еще наследником престола в 1891 году и в 1904. Среди тех, благодаря кому 20 лет назад пензенцам вернули историческую память об этом, был и краевед Александр Дворжанский.
Когда готовили мы этот номер, конечно, мы абсолютно не подозревали, что когда-то он будет... И Николай II, и его царственная семья будет так почитаемые, что им будут вот открываться часовни. Так что это очень радостное событие.
Ажурную часовню создали на средства благотворителя по проекту Григория Дунаева. Под сенью икона царственных страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, цесаревича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии.
Никакого образца здесь нет. Древнерусская архитектура, крестово-купольная схема с келевидными закомарами.
Инициатором создания мемориала стал настоятель Покровского собора протоиерей Иоанн Еворский. Теперь в Пензе появилось место, где можно будет почтить память страстотерпцев в столетнюю годовщину их убийства в следующем июле.
Дай Бог, чтобы эта часовня послужила для каждого из нас, православных христиан, в молитве ко Господу, чтобы Господь впредь не допустил того, что произошло 100 лет тому назад.
Освящение часовни приурочили не только к столетию Октябрьского переворота. Это историческое событие стало частью научно-практической конференции, посвященной памяти новомучеников, исповедников и жертв репрессий, говорит модератор конференции Кира Аристова.
Людей, которые почитают святого царя Николая, у нас здесь много. Это и мучениколюбцы, которые почитатели мучеников. Это и неравнодушные люди к своей России, к истории Пензы.
Часовня в память о царственных страстотерпцах вторая в России, первая в Екатеринбурге, где закончилась земная жизнь царской семьи. Слово митрополиту Серафиму.
Я уверен, что эта часовня, появившаяся здесь, на виду у многих проходящих людей, возможно, будет еще возбуждать больше почитания к царю-мученику и уважение и любовь к нашему Отечеству.
Владыка Серафим высказал уверенность, что новая часовня станет для пензенцев и местом паломничества, и хорошим напоминанием об уроках истории.
Седмица.
В Благовещенском храме Пензы прибывает ковчег с мощами 56 новомучеников и исповедников Церкви Русской. Накануне святыню встречали в храме Петра и Павла микрорайона Арбекова. Путешествие ковчега по городам проходит в рамках всероссийского проекта, посвященного столетию начала гонений на русскую православную церковь, говорит клирик Петропавловского храма священник Николай Озерский.
Те люди, которые верою и жизнью своей пострадали за Господа нашего Иисуса Христа в то бурное время, когда церковь была гонима безбожной страною, вот они претерпели и доказали свою веру во Христа мученичеством. Они являются для нас какой-то источник Божьей благодати. И именно они являются проводниками наших просьб, благодарения Господу. Через них мы, конечно же, славим, хвалим, величаем Бога.
В Пензе состоялась научно-практическая конференция «Роль Русской Православной Церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий». Она является постоянной, носит статус межрегиональной и в этом году посвящена столетию начала мученического подвига Русской Православной Церкви. Конференция стала четвертой по счету. Традиционно ее проводят в Пензенской духовной семинарии, говорит ректор вуза митрополит Серафим.
Мы стараемся не просто выслушать научные доклады, но и, безусловно, конечно, своими делами подтвердить все те мысли и желания, которые высказываем. Чтобы мы с вами сегодня вновь и вновь почувствовали, насколько важен подвиг новомучеников и исповедников нашей церкви. Чтобы мы вновь оценили все то, что с нами произошло, и, безусловно, конечно, чаще прибегали к молитвенному предстательству наших небесных покровителей.
Участники конференции заслушали десятки докладов, в основном о подвигах новомучеников, пострадавших за веру в богоборческие годы. Слово доктору исторических наук, профессору, депутату Законодательного собрания Пензенской области Виктору Кондрашину.
Я считаю, что в современной ситуации мы не должны прославлять насилие. Насилие во имя интересов государства. Мы не должны прославлять. Мы должны все-таки говорить о том, что сейчас в наше время нельзя мыслить категориями столетней, двухсотлетней давности.
Не все пострадавшие за веру в годы гонений прославлены в лике святых. Но на конференции речь шла и о тех, кто пытался сохранить память о своих земляках, рискуя собственной свободой и даже жизнью. Так, церковный краевед, магистрант семинарии Евгений Белохвостиков рассказал о почитании святителя Иннокентия Пензенского в годы гонений на церковь.
В документах губкома в партархиве удалось мне найти упоминание, что в 1924 году верующие ходатайствовали о передаче им останков святителя Иннокентия при захоронении их в женском монастыре Пензе. Ну, само собой, если лично говорить, что им в этом ходатайстве было отказано.
Гости конференции посетили выставку, посвященную новомученикам и исповедникам пензенским. Ее открыли в библиотеке духовной школы. Об истории гонений в Сурском крае рассказал древлехранитель Пензенской епархии Александр Дворжанский. В рамках научно-практической конференции в епархии прошло несколько мероприятий, посвященных памяти новомучеников и исповедников, пострадавших в годы гонений.
Седмица.
В Богоявленской церкви рабочего поселка Макшан молитвенно почтили память священномученика Павлина, архиепископа Могилевского, в миру Петра Крошечкина. Он уроженец этих мест и провел здесь детские годы. Божественную литургию в день памяти возглавил митрополит Серафим.
И мы стараемся в этот день памяти помолиться небесному покровителю нашему, поскольку веруем, что он не забывает своих сродников, не забывает свою землю и там у престола Вседержителя молится о всех нас.
По окончании богослужения был совершен молебен перед иконой священномученика Павлина, архиепископа Могилевского, после чего митрополит Серафим в сослужении духовенства осветил колокол для звонницы храма.
Благословляется, освящается компан, все окропления воды, все священные, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
После богослужения владыка наградил благословенной архиерейской грамотой ктитора храма Михаила Смирнова.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов и 19 минут. Я рад приветствовать всех, кто к нам присоединился, и нашего гостя, Преосвященного Нестора, епископа Кузнецкого и Никольского, владыка благословите.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.
Ну, прежде всего, позвольте, владыка, вас от лица и коллектива, который готовит эту программу, и, думаю, всех слушателей поздравить с прошедшим Днем Ангела.
Спасибо.
И всех нас с семилетием программы, первым соведущим, который вы были.
Сугубо благодарю.
Напомню сразу, телефон студии 54-32-24. Мы работаем в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Владыка, ну, начать все же позвольте с формального повода нашей встречи. Программа «Мир православия» по журналистским меркам уже не такая молодая. Можно, наверное, подводить какие-то итоги первых лет ее, семи лет ее существования. На ваш взгляд, уже, наверное, взгляд со стороны, она оправдывает возлагавшиеся на нее надежды? Я не столько напрашиваюсь на комплименты, сколько просто хочу уточнить, а что предполагалось в этой программе видеть тогда, и что в итоге из нее получилось?
Ну, в церковной жизни меньше всего принято хвалить, поэтому не буду особо сладких слов говорить. Могу сказать, что 7 лет для человеческой жизни – это когда ребенок из младенчества переходит в отрочество. И, скажем так, больше какая-то физиологическая жизнь, развитие ребенка от его неразумного состояния переходит в состояние осознанное, и именно в это время у человека появляются нравственные ценности, нравственные категории, он становится восприимчив к нравственной жизни. Так вот, для, мне кажется, передачи, которая изначально стоит на нравственных позициях, само ее появление, даже если бы она просуществовала всего лишь год, я считаю, что это было бы хорошим вкладом в духовную копилку региона. Поэтому 7 лет бытия мира православия, этой прекрасной передачи, говорит о том, что, во-первых, сама программа себя зарекомендовала, оправдала, она жизнеспособна, и многие вопросы радиослушателей, которые мы слышим в прямом эфире, как раз дают повод для того, чтобы сказать, что она интересна и вызывает и дискуссию, и какой-то интересный диалог, не является, скажем так, средством только в одну сторону, одноканальным, а всегда есть обратная связь. Мне это и нравится в передачах такого типа, такого свойства, что всегда можно получить обратную связь. Знаете как, многие и передачи, и если говорить об общественной жизни, политики, они декларируют многие вещи, но при этом боятся отвечать за те слова, поступки, которые они совершают. Так бывает и в политической, и в общественной жизни. Вот то, что передача имеет прямой эфир, и здесь, сидящие в студии, не боятся отвечать даже на самые скользкие и острые вопросы, которые задают радиослушатели, говорит о том, что здесь люди с высокой степенью ответственности, с высоким моральным потенциалом, и люди, которые заботятся о судьбе своего народа. Наше служение здесь, вот через радиоэфир, это служение словесное, то есть через слово мы обращаемся к людям. Но, как показывает опыт человеческой жизни, именно слово и является иногда очень сильным импульсом для деятельности человека. Ну, скажем, полководец именно словом посылает полки на передовую, в само сражение, и его слушают миллионы людей. Так было в истории всех, наверное, войн. Именно словом или уже там, ну, может, трубным звуком, но таким сигналом важным человек воспринимает импульс к определенной деятельности. Слово, которое несется здесь и в прямом эфире, и которое слышат люди, тоже имеет сильный духовный импульс и потенциал. И это заслуга всех, кто был у истоков мира православия, кто сегодня трудится, всех, кто здесь бывает в радиоэфире и приходит к гостям этой прекрасной передачи. Поэтому я считаю, что сегодня мир православия не просто из младенчества перешел в отрочество, а показывает уже зрелые такие плоды, потому что мне приходится часто общаться с прихожанами, и они говорят о том, что слушают передачи и в субботу эту замечательную передачу, которая сегодня вот сейчас идет, и, конечно, по пятницам нашу кузнецкую передачу, которая как отголосок, как эхо, как новая волна пошла именно вот от первоначальной вот этой нашей передачи. Потому что мир православия, конечно, задает импульс для развития вот в информационном пространстве и других передач такой же направленности.
А вот из опыта общения со слушателями в рамках проекта «Мир православия» сейчас что-то используете уже в программе «Православный разговор» Кузнецкой епархии?
Во-первых, меня радует, что у нас практически одна и та же команда работает благодаря Пензенской телерадиокомпании, государственной телерадиокомпании, которая не только предоставляет эфир, не только помогает профессионально, но и содержательно. Мы работаем с сотрудниками ГТРК Пенза и тем самым уже застрахованы от плохих каких-то эфиров. Всегда это будет высокий, профессиональный, хороший эфир. И соответственно, я здесь не переживаю. А вот преемственность, она ощущается, конечно. Другое дело, что каждая передача может иметь свой стиль, может иметь свою особенность. Вот, например, «Православный разговор», передача, которая идет по пятницам, и также вещает на всю область нашу и даже чуть-чуть за границами Пензенского региона, она, как и само ее название, разговор именно, больше направлено на то, чтобы порассуждать, поделиться чувствами жизненной, вот так вот, духовной жизни. Она более такая, скажем, домашняя, что ли. То есть вот ей присуще то, что нужно для семьи, для глубинки нашей российской. Вот это как бы уже явление православной жизни – в самих сердцах людей. Вот, поэтому, когда мы общаемся на канале на волнах православного разговора, то это уже больше передача для тех, кто именно в своей практической жизни хочет уяснить какие-то моменты православия, духовности. Мы обсуждаем там жизнь отдельных сел, районных центров, общин, благочиний. Вот. А мир православия все-таки изначально, как и в самом названии заложено, это огромная планета разных знаний, разной информации, разных рассуждений и касается более, может, даже таких глобальных вещей. То есть здесь мы, например, можем говорить не только о том, что происходит в Пензе или в России, а можем говорить о вселенском православии, о поместных церквях, и много тому передач было, например, о поместных соборах, которые проходили, или церковных соборов.
И о вселенских соборах у нас был цикл.
Да. Это расширяет возможности передачи, и мир православия нужен особенно для тех людей, которые не только уже сделали первые шаги в церкви, а те, которые достаточно много чего знают и хотят расширить свой кругозор. Это первое. Но при этом специфика мира православия еще в том, что для любого человека, который только включился в эфир, только услышал передачу, то, как подобран сам стиль общения между корреспондентом и гостем, между журналистом и священником или преподавателем семинарии, сам этот стиль позволяет любому понять, о чем идет речь. Ведь, знаете, многие передачи страдают некой наукообразностью. То есть, когда мы терминами засыпаем слушателя, ну, я не знаю, наверное, самое, что называется, на злобу дня, это фармацевтические передачи или рекламы, которые идут. И вот пошло там все эти органы, названия, термины. Боже мой, там запутаешься в этом всем. Это какая-то своя... Мне в этом плане нравится перевод с арабского слова «академик». Отсюда академический язык, а академик там переводится как «запутывающий». Вот, поэтому бывает есть такое. Такие передачи, где ты послушал, вроде все что-то такое, термины где-то слышал, и ничего не понятно. Вот когда слушаешь «Мир православия», то, несмотря на то, что, понятно, мы не можем избавиться от терминов, есть много названий церковных именно, ну, там «купол», «амвон», «богословие», там «катехизация», какие-то
долго
есть.
Долго объяснять, да. Если не пользоваться терминами.
Но при этом обязательно в эфире или есть синоним, значением этого термина. Если мы сказали «катехизация», произнесли, да, то тут же ведущий или кто-то расшифровывает, что идет речь о религиозном образовании, например. Да? Вот. И таким образом передача становится доступной. Вот эта доступность – это конек любой передачи. Когда человек, может быть, культурно никак не связан был с православной верой, в его семье не было там верующих людей, но Господь коснулся его сердца, и он хочет что-то узнать. Вот включаешь мир православия, и повествование позволяет человеку сразу понять смысл обсуждаемых вопросов. Вот это мне очень ценно. И я считаю, что если... эта линия сохранится в эфирах мира православия, то вот как можно больше людей будет доступно для того, чтобы им открылся этот мир православия. Это так богатый мир нашей культуры, древней культуры, которая позволяет человеку не только получить спасение, но и здесь, в жизни, применяя все духовные основы, идти по жизни правильным путем.
У нас есть телефонный звонок. Давайте ответим. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Раба Божия Ольга. Значит, я во многом согласна с Владыкой Нестором. Значит, у меня вот два вопроса. Значит, первый будет такой. Возможно ли вас услышать? Моя церковь, меня где крестили, где я детей крестила. Я жила раньше, родилась на улице Володарского. Жон Мироносец, теперь Успенский собор. Можно ли когда-то увидеть, значит, Владыку Нестора там на службе, чтобы он вел службу? Возможно такое или нет? Это первое. И второе. Вот все правильно. Я согласна, что для каждого открывается мир православия. Был 1983 год. Я по работе была на улице Зои Космодемьянской. И вы знаете, вышла я, пораньше освободилась, значит, с этой организации. И вот так вот посмотрела на небо. Тогда деревья там были пониже, увидела купол своей церкви, Жон Мироносец. И кто меня повел? И, значит, оказалось, что 7 апреля, Благовещение, в 83-м году, наша семья знала, конечно, Рождество и Пасху. Никто Благовещение, праздник такой не знал в 1983 году. Но с тех пор этот мой самый любимый праздник. Я работала и даже писала там или увольнительную, или брала без содержания в этот день. Значит, чтобы побыть на этой службе. Вот кто меня повел? Кто-то повел. Как раз была вечерняя служба в 16:00. Вот. Но еще очень много значит, Владыка, когда находятся люди, которые в церкви подходят и подсказывают. Подошла ко мне старушка такая невысокая и сказала: дочка, сегодня праздник Благовещения, показала икону Благовещения, куда нужно поставить свечку. И я, когда бываю в своей церкви сейчас, молодежи всегда подсказываю. Вот вы мне скажите, пожалуйста, отец Нестор, это не грех? Вот я подсказываю людям, куда нужно поставить свечку. Спасибо. И очень хочется узнать, когда вы там у нас будете на службе? Спасибо. Спасибо, Господи.
Спасибо за вопросы. Ну, я бываю в Успенском кафедральном соборе на Захарова, в этой прекрасной, как ее по-древнему называют, Мироносецкой церкви, благодаря пределу Жон Мироносец, который там освящен. Ну вот, на Иннокентия Пинского 23 октября у меня не получилось по состоянию здоровья попасть, но на всех центральных торжествах Пинской митрополии, а это и Рождество, и Пасха, и именины нашего досточтимого митрополита Серафима, на памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. И в другие памятные дни, когда вот мы всей полнотой нашей митрополии собираемся, я, конечно, тоже принимаю участие. Поэтому, ну, проповедь там есть кому говорить, но порадоваться вместе, молитвенно поддержать друг друга, есть такая возможность принять благословение от всех архиереев нашей митрополии. Пожалуйста, приходите на эти центральные торжества в вечер Рождества Христова.
Ну, да, великое вечерняя,
да, и пасхальная вечерняя, в сам день праздника Пасхи, вечером в 16 часов, как вы и сказали. Вот бывает богослужение торжественное, конечно, там. Но а кто желает, в Кузнецке я достаточно часто совершаю службу в кафедральном соборе. Можно приехать в наш старинный собор, который сохранился в 20 веке, не был разрушен. И там вот тоже у нас проходит достаточно много служб. А вот ваше воспоминание о 83-м годе, Для меня этот год еще памятный тем, что, если я не ошибаюсь, тогда открылся Данилов монастырь в Москве.
Да, мне кажется, что 83.
Это
да.
Первый монастырь, который вообще можно было вот открыть в то время. Я знаю, насколько это было сложно. Теперь Данилов монастырь является резиденцией нашего патриарха. Там проходит заседание Священного Синода. Пребывают мощи Даниила Московского, основателя этой обители. И, конечно же, видно и через жизнь обители, монастырей этих святых, что Господь никогда не оставляет свою церковь, нас, народ Божий. Он никогда не оставляет и ведет своими путями, своим промыслом. И вот то, что кто-то вас когда-то повел, так скажем, невидимой рукой в храм, это тоже то вдохновение, которое приходит к человеку, который может восприять божественную благодать. Я очень хорошо помню мои первые шаги в храм. Ведь меня родители не повели. Они, папа военный, мама тоже трудилась. Они были труженики. И попробую еще тогда, в 80-е годы, сходи в храм. Здесь-то вот как раз на Захарова вылавливали детей, да, и проводили очень много мероприятий, чтобы потом наказать.
Самарские кордоны стояли, да, да, мне рассказывали. Да,
это очень сложно было. Но, опять же, некой неведомой рукой я шел в храм. И что-то особое в сердце откликалось на те молитвы и богослужения, которые были в церкви. И также меня бабушки какие-то говорили, ну-ка иди становись на клирос, то есть вместе с хором попой, ну-ка вот это, свечку там помоги, еще что-то. Мы счастливые люди, потому что застали тех бабушек или белые платочки, как о них сказал митрополит Крутицкий Ювеналий, которые донесли православие от революции до наших дней. То есть они были дети благочестивых родителей, которые веру сохранили в их сердцах. И вот эти вот бабушки, когда мы приходили в 80-е, ну и кто-то в начале 90-х в церковь, они, конечно, нам передали именно опыт своей жизни, практику. То есть мы видели, как на примере их жизни воплощается православие. Не просто теория. Он прочитал книгу, что-то там одно, вторую, третью. Евангелие часто непонятно, что там, как. Пока толкование не откроешь, наверное, сложно бывает людям, которые только впервые встречаются с Словом Божьим. А вот эти бабушки, они, конечно же, своей любовью, своей добротой помогали нам то, что мы сегодня называем катехизацией, то есть вхождением в церковь и как можно больше узнать о храме Божьем. Божья рука вас водила. Я ругаю своих бабушек в соборе, которые там у нас находятся, потому что это бабушки уже, это комсомолки и коммунистки, которые тоже пришли в храм, которые подумали, что здесь в церкви можно делать то, что делали в жизни. И вот знаете, большая ошибка людей, которые приходят в храм Божий, не они меняют свой образ жизни по заповедям Божьим и по тому нравственному закону, который Господь нам дал, а пытаются церковную жизнь подладить под свои страсти, немощи, грехи и все остальное. И нередко бывает так, что заходишь в храм, а тебя там, что встал сюда, зачем там ты вот это делаешь? Вместо того, чтобы с любовью объяснить, уже нам не хватает вот этого опыта или примера тех людей, которые были до нас. И оказывается, что сегодня надо воцерковлять уже всех, и старых, и малых. Поэтому было принято такое решение и на предыдущем архиерейском соборе, и вот из года в год мы об этом говорим, и сейчас у нас готовятся помощники настоятелей по разным направлениям, в том числе и духовное просвещение, которые могли бы, вот прям молодежь, мы их называем добровольцы, волонтеры, которые могли бы быть в храме Божьем, и вот люди приходят впервые, не знают как, что, где, какой свечка, какой икона, все еще темный лес. Вот они с любовью подойдут, спросят, а как вам помочь, что у вас, какая трудность, какой у вас вопрос. Мы для этого здесь вот и есть. И вот сегодня очень развивается такое добровольческое движение. Это молодежь и более старший возраст, которые обучаются, получают хорошее образование, в том числе вот у нас в семинарии. Это
церковно грамотные
люди. Но это миряне, это не те, кто будут там батюшками, студенты, это и девушки, и юноши, и взрослые молодые люди, рабочая молодежь. Пожалуйста, любой может выучиться на таких курсах и помогать потом при храме своими консультациями, советами, потому что батюшка не успевает всех. Есть требы исполнения, надо освещать квартиры, собор,
очищать. Не хватает.
Да, их просто не хватает на всех. А вот такие добровольцы как раз и решат вот этот вопрос, когда при каждом храме, мы к этому стремимся, еще только в начале пути, скажем так, но стремимся к тому, чтобы при каждом храме, особенно городском, были люди, которые могли бы вот так помочь с любовью, именно с лаской, с нежностью обратиться к каждому, кто приходит в храм Божий, к Богу со своей душою. Ведь у людей разные бывают заботы и разные нужды. Вот, надеюсь, что ответил на эти вопросы.
Еще один у нас слушатель на связи. Алло.
Владыка Нестор, благословите, раба Божья Тамара, Преображенский храм.
Бог благословит, Тамара, помню вас.
С Днем Ангела вас с прошедшим. Спасибо. Доброго вам здоровья. Мы все молились за ваше здоровье. Спасибо. Добрых вам дел, Божьей помощи во всех ваших делах. Не забывайте Преображенский монастырь.
Спасибо.
Мы вас всегда помним и молимся за ваше здоровье.
Благодарю всю общину, прихожан и братью Преображенской обители, которая у нас на улице Кирова находится под памятником первому поселенцу. Это золотые люди, золотые прихожане. 106 ступенек вниз надо спуститься и потом подняться, чтобы сделать такой труд, чтобы помолиться в этом самом древнем храме и обители Пензы.
А когда были вы, мы туда бежали, на крыльях летели, поэтому и в Кузнецк хочется ехать к вам на ваши службы.
Ну,
Дай Бог вам здоровья.
Я уточню, это вы к Боженьке бежали и летели на крыльях, а мы уж только помогаем вам эти крылья правильно распускать.
Доброго здоровья.
Спасибо.
Спасибо.
Сегодня Преображенский монастырь преображается по своему названию. Я знаю, что игумен Сергий, который возглавляет сегодня обитель как наместник, много делает полезного, продолжает те идеи, которые мы при открытии монастыря вложили, именно традиционной монашеской жизни, монашеского уклада, насколько это можно в городских монастырях.
У него тоже школа лавры все-таки, она чувствуется.
Да, и лавра тоже такой стала, как мой духовный отец, архимандрит Илья, как раз лаврский насельник, он говорил, да что лавра, это наш большой приход всероссийский, мы, монахи, тут прячемся где-то, вот, чтобы не так уж суета в нас входила. Преображенский монастырь Пензы, это тоже своя пензенская лавра, и тоже большой приход, да. Поэтому сегодня много что там нужно еще реставрировать, делать, продолжать такое направление хорошее, созидательное. И я рад, что сегодня вот те традиции, которые были заложены в начале, как с 12-го года, с момента возобновления монастыря, они сегодня продолжаются. А для меня счастье, что я оказался первым наместником этого монастыря при возрождении. Дай Бог, чтобы те, кто сегодня совершает там молитвы, получали от Бога ту же благодать, которую мы имели и видели действенно, особенно тем, кто начинает. Поэтому не бойтесь начинать новые добрые дела. Господь всегда поможет всей своей силой, всей своей помощью. Ну и скажу, что именно в Преображенском монастыре единственный на то время был Казанский предел в честь Казанской иконы Божьей Матери в нашем городе. Поэтому для меня особенно дорого, что Царица Небесная, которая 300 лет явления которой, защищение которой города Пензы мы отмечали в этом году, она и сегодня является покровительницей и города, и обители, и всех, кто ищет ее заступление.
И следующий звонок у нас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна Ивановна.
Да, слушаем вас, Анна Ивановна.
Уважаемый владыка, я очень уважаю, глубоко уважаю вашу миссию, необходимую для людей, которым нужно утешение, чтобы, по крайней мере, не сойти с ума. Но я хотела задать такой вопрос, не обижайтесь. Если Творец всемогущ, то почему вся наша жизнь построена по принципу несправедливости? Почему, чтобы жить одному, надо съесть другого живого? Ведь даже трава, растения — это тоже живое. Как жестоки люди друг к другу. И возникает мысль, ну, какой же чудовищной жестокостью нужно обладать, чтобы такое вот сотворить на нашей земле. Извините, спасибо.
Анна Ивановна, очень глубокие вы вопросы даете. В древности, даже в Ветхом Завете есть одно место, где один из пророков вот так же спрашивает Бога о том, как же столько несправедливости. Особенно этот пророк жил во время, когда избранный народ Божий был пленен вавилонским пленением, и вот освобождался от этого ига, все разрушено, алтари Господни порушены, как в 20 веке у нас в стране было. И насилие, войны, непрекращающиеся. Он тоже задавал такие вопросы. Мы в богословии относим эти вопросы к судьбам Божьим. То есть, как же так вот, всеблагой Бог, Творец мира, и вдруг столько несправедливости, горя, несчастья, смерти, злобы в нашем мире? Но если мы почитаем библейскую историю, то все становится на свои места. Бог, когда творил этот мир, и первые самые страницы Библии читаем, Господь говорит: «Все весьма хорошо». Вот все, что Он сотворил, было весьма хорошо. А вот потом пришла зараза. Через грех человеческий, просто в этот мир, как вирус, как болезнь, пришла зараза, которая вселилась в сердца людей. И, как вы помните, при самом начале истории только появились Каин и Авель, и Каин уже убивает Авеля. Неужели это Бог сотворил? Бог, когда творил человека, Он сотворил его свободным, со свободной волей. Если бы у нас не было свободы, мы были бы как роботы. Подчинялись вот как физическим законам. Есть ускорение свободного падения. Вот и падай со скоростью на Земле 9,8 примерно метров в секунду в квадрате. Господь нас, в отличие от законов физических, делает свободными нравственно, и мы имеем свой выбор. Именно этот выбор нужен для того, чтобы мы свободно любили Бога, не как роботы, а всей своей душой, всем сердцем, видя Его благость. Но эта же свобода имеет и обратную сторону, потому что человек может не только выбирать Бога, он может выбрать жизнь без Бога. И вот те последствия, которые мы имеем, смерти, голод, разруха, вот эта несправедливость, злоба людская, она как поражающая плесень убивает человечество, потому что человек свою свободу использует не по назначению. И настолько далеко это уже зашло, что Господь сам приходит в этот мир, и от этой же болезни, от этой злобы получает такой удар, прививку, его распинают, и он умирает. Но, как имеющий власть над жизнью и смертью, Господь воскресает. И через воскресение открывает нам путь, который исцеляет нашу природу, который дает нам возможность жить вновь свято и благочестиво. И с момента пришествия Христа в мир история пошла другим путем. И те, кто верит в Бога, они освящаются уже новой жизнью. И посмотрите на многих святых: Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский. Когда бы мы могли подумать, чтобы кто-то из них злобой дышал или делал какие-то преступления против ближних? Наоборот, преподобный Серафим, являя нам образ и кротость, любовь Христову, он всегда обращался ко всем: «Радость моя». Вот так обращается человек, преображенный от зла, от греха в этом мире. И если бы мы, христиане, полностью, всей своей душою, как на той заповедь Господне говорит, возлюбили Господа, то этой бы злобы, этого коварства, этой несправедливости в мире становилось бы все меньше и меньше. Но мы не можем остановить свободу человека. Поэтому не все выбирают Христа. И когда Господь на Тайной вечере прощался уже со своими учениками, зная, что Он уйдет на страдания, Он молился к Своему Небесному Отцу и говорил: «Отче, сохрани их, И он шел, он говорил, дабы спасти многих. Даже не шла речь о всех, о спасении всех, потому что Господь уже тогда знал, что не все свободно выберут Его любовь, не все откликнутся. Вот причина наших страданий в мире, этой несправедливости. Многие в своем сердце, каменном сердце, не могут выбрать Христа, не могут выбрать любовь. Они настолько ледяны, эти сердца. Я с этим не так давно тоже столкнулся, увидев, как могут люди относиться друг к другу. Это что-то невообразимое. Я уже не говорю о том, как христиан в Сирии гонения убивают и расстреливают, сколько много других плохих дел в этом мире. Но одно знаю, что наша вера, как говорит апостол Иоанн Богослов, наша вера побеждает этот мир. Вот надо заняться в первую очередь спасением своей души, потому что если мы изгоним зло из наших сердец, станем любить ближнего искренне, нелицемерно, то это даст импульс и для того, чтобы другие, почувствовав от нас благодать Божию, могли тоже стать добрыми, святыми. Вот я встречал не раз в своей жизни старцев, которые по образу Христову жили. И вот знаете, стоишь рядом с каким-нибудь старчиком, великим духовным человеком, и тебе так благодатно и хорошо, не хочется уходить, как будто ты рядом с самим Христом находишься. Вот такое ощущение бывает, когда ты рядом с благодатным христианином. А ведь мы все призваны быть такими христианами.
Будьте для каждого открыты.
Будьте светом миру, как говорит Господь. Он нас призывает, будьте солью земли, несите эту благодать Божию людям. И оказывается, что если мы полностью изгоним из своего сердца зло и отравляющий грех, то тогда этот свет Христов будет действовать через нас, тогда люди будут меняться. Ну и тому пример, вот смотрите, наши семьи, общины при каждом храме, когда мы собираемся вместе, какая любовь бывает, взаимопомощь. Я знаю, как люди помогают, семьями помогают друг другу, православные люди. Не только это отражается в том, что мы строим новые храмы, это все за счет прихожан делается сегодня. Но и главное, что эти храмы наполняются людьми, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему, которые хотят жить по Божьим заповедям, которые хотят воспитывать детей в правильной вере, в благочестии, чтобы они учились самому хорошему и доброму. И, как показывает опыт, секрет в нас самих. То есть мы, если даем людям эту благодать, которую сами стяжали в своих сердцах от Бога, то они откликаются любовью, потому что любой человек — это образ Божий, просто иногда замутненный, загрязненный. Но если он очищается, то в мир возвращается та благодать, которая когда-то была при сотворении его, когда Господь говорил, что Он все сотворил весьма хорошо.
И еще на один звонок. Наверное, успеем ответить. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Владыка, благословите, раба Божия Лидия.
Бог
поздравляю
вас,
уважаемый, наверное, всеми любимый наш Владыка. Я рада, что именно вы стояли у истока создания этой передачи. Видно, Господь вас вразумил. Вы Ему дороги, а нам тоже очень дороги. Я от всей души поздравляю всю ведущих этой программы, желаю доброго здоровья. И вот такой вопрос у меня к вам. Владыка, скажите, а как вы относитесь вот к тем торжествам, этим песням, пляскам, которые устраивают на территории храмов? Вот я, когда случайно попадаю, мне так это не нравится. Как это так? Можно плясать, петь какие-то песни на территории храма. Как вы к этому относитесь?
Спасибо, Лидия, за вопрос. Я принимаю не столько слова благодарности, сколько прошу молитвенного вздоха обо мне и о всех, кто вместе со мной трудится, священнослужителях и мирянах, на возрождение нашего православия. Спасибо, что слушаете эту передачу. Поправлю немножко. Я хоть и был у истоков, но не я первый. который первый был митрополит Вениамин, тогда еще в сане епископа, который инициировал вот создание такой передачи. А уже журналисты и руководители вместе с директором ГТРК Оксаной Валерьевной подняли эту инициативу и довели вот до такого прекрасного состояния, высокого уровня и качества передачи, которые мы сегодня имеем счастье наслаждаться и слышать. Вот ваш вопрос такой с точки зрения церковного благочестия уместный. И действительно бывает так, что при разных приходах, храмах, после богослужения торжества в честь какого-то святого, какого-то важного, значимого повода, да, они продолжаются уже каким-то таким народным чествованием. Вот я вам скажу так. Иногда меня спрашивают, вот как отмечать Новый год православным, да? Вот я говорю, отмечайте так, чтобы ваша совесть вас не обличала. Потому что таким хорошим критерием нравственного начала в нашей жизни, в нашем сердце является наша совесть. Вот если вы что-то совершаете или предполагаете, или хотите, намереваетесь какой-то вот, в том числе и праздник, торжество, Новый год, что угодно, пусть это будет Пасха, свадьба, вы совершаете, и вас совесть обличает, ну, скорее всего, здесь что-то не так.
Вы знаете,
здесь...
вот мне вспоминается, как у преподобного Силуана Афонского, если перед делом не идет молитва, то дело лучше не делать.
Да, 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 совершенно верно. Как тоже одному знакомому, который хотел покурить, говорит, ну, разве это грех? Ему старчик или кто-то там отвечает, ну, ты перед тем, как курить, помолись Господу. Господи, помилуй, скажи, или Господи, благослови меня на это. А mm-hmm. дальше вот попробуй, ну, да. Пойдет оно, вот это твое дело, или нет. Вот это универсальный принцип. То есть те дела, которые совершают христиане, они не должны нас обличать, нас совесть не должна обличать, она должна, наоборот, подтверждать, что наши поступки правильные. Я не могу сказать, что вы видели, какое там было мероприятие, торжество. Могу сказать так, если оно построено правильно, благочестиво, то, естественно, ни у кого совесть не будет вот, смущаться, что там что-то не так. Если у строителей этого праздника преодолели какую-то норму, то есть они перешли границы, наверное, об этом надо сказать и батюшке, которые там...
Может, и нечаянно, опять-таки,
да,
это произошло.
Бывает так, что батюшки вроде как сказали, батюшка, мы вот там споем какие-то духовные песни, еще что-то. Может, он не всегда сценарий посмотрел,
ну,
до конца,
конечно.
И оказалось, что не все вот так благочестиво, как нужно. Но могу сказать следующее. Кто думает, что церковная жизнь состоит только из молитвы, это не совсем так. Потому что и в древности богослужение, само таинство Евхаристии, то есть то причащение, которое было, оно совершалось за столом, то есть во время совершения вечери. Так же, как и, посмотрите, Господь устроил первое таинство, первую свою службу божественную. Он собрал апостолов, они сначала вкушали, значит, это была вот тайна вечера, трапеза,
да.
И только потом он уже совершил это первое в истории мира таинство Евхаристии. Значит, всегда рассматривается и духовная, и мирская составляющая, как человек состоит из души и тела, нужно и то, и другое. Поэтому церковная жизнь, она также состоит из богослужения, молитвы и добрых дел. Как проявляются добрые дела? Да, можно пойти в больницу, помочь, можно накормить голодного, можно кому-то раздать вещи. Это все можно делать при храме. А можно вот там потом собраться за общим столом, продолжить интересную беседу, попеть духовное песнопение, как это было и до революции. Во многих храмах, я знаю, особенно миссионеры, они такие сборники, ну, песенники составляли и канты исполняли, многие дошли до нас. Так вот, и сегодня это все имеет место быть. Я знаю много храмов, общин, которые вот так и скрепляются, друг другу помогают через это общее общение. Вот нельзя здесь переходить границы. Нельзя, чтобы это в мирское сборище переходило. Конечно, это зависит от настоятеля, он и руководит этим всем процессом.
Во многих храмах еще только учатся просто такие праздники
организовывать. Я желаю, чтобы эти опыты были полезны, правильные, и если кто-то где-то не так немножечко себя ведет, ну, пусть немножечко скорректирует свои вот эти внебогослужебные торжества в нужную сторону. И, конечно, это позволит людям и через благочестие, и через молитву достигать самого главного, чтобы Бог в их сердцах всегда пребывал.
Спасибо большое, Владыка, что нашли время приехать к нам на программу. Я не могу сказать, как часто говорю, что не обо всем успел спросить. Я практически ни о чем не успел спросить, потому что слушатели перехватили инициативу. Ну и прежде всего, конечно, прямой эфир для того и делается. И мне на самом деле приятно, что столько людей позвонили, что еще наверняка сколько не дозвонились, вот все-таки помнят вас слушатели и хотят
Евгений,
пообщаться.
Я в вашем лице поздравляю всю команду, весь коллектив и прекрасный православный славной передачи «Мир православия» и коллектив ГТРК «Пенза», который предоставляет нам возможность профессионально на высоком уровне эти передачи отправлять в эфир. Поздравляю всех жителей нашего пензенского региона с прекрасной передачей и прекрасной датой 7 лет жизни на радио России «Мира православия». И пусть Господь укрепит, благословит, дарует силу здоровья и процветания вам, а всем, кто слушает, духовную пользу.
Спасибо, Владыка. До встречи в эфире.
Мир православия.